Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Это «Светлый вечер» на Радио «Вера». Друзья, здравствуйте. Здесь в этой студии Алла Митрофанова.
Алексей Пичугин.
И сегодня поговорим об охране культурного наследия в Москве, не только в Москве. Поговорим с Константином Михайловым, российским журналистом, краеведом и одним из организаторов и членов Координационного совета общественного движения «Архнадзор». Константин Петрович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Наше досье.
Константин Михайлов родился в 1965 году в Москве. В 1988-м окончил факультет журналистики Московского университета. Работал в журнале «Юность», «Российской газете» и других печатных изданиях. В Московском градозащитном движении участвует, начиная с середины 80-х годов. Стал одним из инициаторов создания общественного движения «Архнадзор». С 2012 года был членом Общественной палаты. Член Совета при Президенте Российской Федерации по культуре и искусству. Автор книжной серии «Москва погибшая», посвященной утратам культурного наследия Москвы после 1918 года.
Недавно, в конце 2015 года, была встреча с президентом России у Совета, в который вы входите, Совета по культуре и искусству. И на этой встрече обсуждались в том числе и вопросы, связанные с охраной памятников. Вы могли бы рассказать о том, к чему вы пришли в ходе этой встречи, и, может быть, что-то даже из договоренности уже выполнено?
Ну, это было заседание, регулярное заседание Совета по культуре и искусству. Как правило, где-то во второй половине года, даже в последней четверти обязательно проходит такое большое заседание, на котором председательствует сам президент. Я так, мне кажется, что ну, ему это для него мероприятие не для галочки, а вот ему ну, важно, может быть, даже интересно услышать, вот, что говорят не о тех же проблемах не люди, ответственные за них, так сказать, подчиновные иерархии, а люди, которые, вот, как это принято раньше было говорить, от сахи, от земли, да, которые этим ежедневно занимаются. Да, это такая вот своеобразная сверка информации происходит. Ну, в том числе и Архнадзор. Угу. Естественно, каждый... И там, в общем, достаточно длительное заседание, так что каждый человек, ну, или там... Почти каждый имеет возможность высказаться, если об этом попросить. Там даже это достаточно... Не думаю, что я открою государственную тайну, если скажу, что это вот достаточно просто и все неформализовано для мероприятий такого уровня. Там не то, что это вот заранее утверждается список выступающих или там согласовываются темы, о которых люди собираются говорить. Там вот в данном случае там можно просто написать записку к председательствующему с просьбой предоставить слово по таким-то проблемам.
О чем вы говорили?
Как правило, это происходит. Да, о чем я, что, собственно, там и случилось. Мы говорили, конечно, не только о проблемах Москвы, хотя так в том, как это происходит в Москве, отражается, как капля воды, вся то и ситуация в стране, хотя в Москве иногда это, что называется, гораздо более обострено, потому что здесь класс и уровень инвесторов, девелоперов, тех, интересантов тех или иных строек гораздо выше, чем в тех или иных регионах. Хотя, в общем, проблемы все равно общие. Мы говорили, конечно же, о ситуации в буферных зонах объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. Эта тема крайне важна еще и потому, что ведь имеется президентское поручение, да, об увеличении количества российских объектов в этом списке. И, естественно, для того, чтобы, ну, мне так представляется, это естественно, для того, чтобы рассчитывать на увеличение на наших количества объектов нашего, на, так сказать, внимательное и благосклонное отношение экспертов международных, они очень тщательно подходят к этому. Там, это не для галочки процедура. Да, там действительно нужно, почему так долго эти объекты проходят конкурсный отбор, там действительно нужно обосновать ценность этого объекта не только в рамках страны, но и для всемирного культурного наследия, его универсальную ценность, не случайно там такой термин существует. Естественно, эксперты ЮНЕСКО, они посматривают в это же время, как страна обходится с теми объектами, которые уже в этом списке находятся. И вот когда мы позволяем себе вот такие вольности, как, скажем, было на Соловецком архипелаге, где строится, и до сих пор, к сожалению, строится эта гостиница, то есть не гостиница, а музейный комплекс. Гостиница у нас строится в Заряде, в буферной зоне Московского Кремля. По крайней мере, проектировалась. Я говорил о ней, говорил о Соловках. Вот там была такая полемика с министром культуры, который пытался зачем-то убедить всех, что там ничего не строится. Я, так сказать, имею, так сказать, оттуда такие постоянно поступающие фоторепортажи. Вот, к сожалению, последний поступил сегодня. И там видно, что на этой стройке по-прежнему продолжается работа, и по-прежнему работают люди. Хотя эту стройку ЮНЕСКО нам очень настоятельно рекомендовала остановить еще в июле прошлого года. Официальный отчет поступил в ноябре. И уже невозможно говорить, что у нас нет никакого документа. Он уже у нас тоже два месяца как есть. А стройка все продолжается.
А с корпусом вот Рерберга?
Такое легкомысленное отношение к объектам ЮНЕСКО и к той ответственности, которую мы на себя берем, когда эти объекты входят в список. Это же не просто доска почета, что вот у нас есть сколько-то объектов, ах, как хорошо, Россия там на такой-то позиции. Это гигантская ответственность. Мы берем, фактически, подписавшись под конвенцией и под международной, и вставив в свой объект туда, мы берем на себя ответственность, фактически, так, извините за пафос, перед человечеством, что мы будем соблюдать вот эти правила игры и сохранять и сами объекты, и их восприятие, их окружение, и ландшафт вокруг них.
А с ландшафтом еще сложнее.
Это касается, ну, там-то вообще ландшафт – это часть памятника ЮНЕСКО на Соловецких островах. Там же не монастырь является объектом всемирного наследия, а весь архипелаг. Он так был нашей страной представлен и внесен туда, ЮНЕСКО. Что совершенно справедливо, поскольку это такое вот действительно комплексное творение человека и природы, создавшее такой вот уникальный мир без всякого преувеличения. И поэтому, конечно, к вторжениям туда надо относиться крайне осторожно. Ведь наши, так сказать, оппоненты или люди, с кем мы спорим, иногда просто, как мне кажется, даже не понимают, о чем идет речь. Вот когда начинается дискуссия, например, вокруг памятника святому Владимиру на Боровицкой площади. Ах, вы против, что мы слышим в ответ? Ах, вы против памятника святому Владимиру, вы враги православия. Не иначе как. Как же вы так позволяете себе? А ведь дело-то совсем не... Вот люди вкладывают идеологию там, куда ее вкладывать совершенно не нужно.
Бывает, да.
К сожалению. Поскольку вот если есть объект ЮНЕСКО, о чем вообще беспокойство-то и международных экспертов, и отечественных? О том, что если есть объект, который признан ценным не только на национальном, но и на всемирном уровне, то мы должны заботиться о его восприятии, не только о его физической сохранности, а о том, как он выглядит, каковы на него виды и панорамы, и не вносить новых акцентов в это его окружение, оттягивающих от него внимание, претендующих на соперничество с ним, какое-то знаковое или визуальное. Ведь памятник святому Владимиру – это же памятник одному из основателей государственности, из создателей ее. Это важная очень история.
А вот
когда
смотрите,
я вижу, как с ним обходятся, переставляя его как шахматную фигуру по разным площадям Москвы, давайте туда, потом вот еще три точки давайте проголосуем, они поставили возле Киевского вокзала, наконец вот решили на Боровицкой площади. Это крайнее неуважение к этой фигуре. Я лично в этом вижу со стороны организаторов процесса, которые не удосужились, что называется, для начала погрузиться в мир, я бы сказал, сакральной топографии, вообще посмотреть, какое место в Москве, так сказать, для него наиболее подходит. Ведь это же невозможно выбирать памятник, тем более место деятелю такого масштаба, какое-то случайное место. Вот. А иногда вот возникало еще лет ощущение, что просто лихорадочно перебираются все площади, еще не занятые какими-то монументами, и туда мы пытаемся это пристроить. Вот такого нельзя допускать.
Ну вот очень интересное предложение было у вашего коллеги Рустама Рахматуллина поставить памятник на верхней стороне старой смотровой Воробьевых гор, которая сейчас скрыт, который на балансе...
Не на верхней, на средней было предложение, а поставить его, ну, чуть ниже по рельефу, то есть не на нынешней смотровой площадке, а на средней террасе. Можно было и это, да. Я думаю, что вполне было бы для него такого вот очень логично, и все было бы взаимоувязано на площади рядом с храмом Христа Спасителя, Крестителя Руси и главный собор Руси. Боровицкая площадь — это вообще вот происходит, к сожалению, такое смешение смыслов. Это площадь начала Москвы, там, где перекрещивались эти водные и два сухопутных пути, которые, собственно, Средокрестие, где Москва начиналась.
Почему? Ну, и два холма.
Кремль был поставлен именно там, да? Это другая история. С тем же успехом можно было на Лубянскую площадь его предлагать. Там тоже другие смыслы. Это была бы другая какофония смысла. Люди этого почему-то не чувствуют, не хотят этого слышать. И нет обсуждения нормального до сих пор. где было ему стоять.
Я думаю, вот. Знаете, о чем вы сейчас рассказываете про памятник князю Владимиру?
Да? Совета, да, я просто, так сказать, по аналогии,
да,
с другими,
мы сейчас к нему вернемся,
объектами ЮНЕСКО. Кстати, вот одним из явно из очень таких быстрых последствий, вот о чем, наверное, стоит сказать, было решение, наконец, многолетней проблемы с палатами Пожарского, да, с домом национального героя, который вот находился, к сожалению, в мизерабельном состоянии. Уже там были опасения, что он этой зимы может не пережить, потому что там весной уже начинались обрушения даже внутри. Там где-то перекрытия проваливались, да, стала отваливаться лепнина. Ну, потому что 20 лет здание, в общем, толком не используется, как-то его там удерживали.
В двух словах, где он находится?
На плаву, Большая Лубянка, дом 14, сразу за гастрономом. Седьмой континент, если выражаться современными ориентирами, ну, по правой стороне улицы. Такое красивое, внешне красивое здание, как его видишь издалека из-за ограды. Если подойти к нему поближе, конечно, ощущение невероятное, потому что вот видно, что там уже вазы пришлось снять декоративные с фасада, они просто грозили упасть на голову. Там обваливаются вот эти вот резные колонки 17-го столетия, там внутри полное разорение. А ведь уже впервые решение о том, что он должен быть изъят у частного собственника, который о нем не заботился в пользу государства, было принято 5 лет назад, в 2010 году. Оно было подтверждено еще в 2011, в 2013, и все эти годы, вот это казалось бы странным, да, вот есть решение суда, причем суд по инициативе государственного органа состоялся, их был подан Росохранкультуре, тогда еще действовавший. И вот один госорган подал в суд, а выиграл этот процесс, в конце концов. Суд даже установил цену этого выкупа, в конце концов. У нас, к сожалению, изъятие – это вот не конфискация, что следовало бы, конечно, внести в законы для недобросовестных собственников памятников. А изъятие – это такая принудительная процедура выкупа. Еще эту цену, ее там надо определять по соглашению сторон. В соответствии с законами рыночной экономики уже там все это произошло, и цена была определена, и суд уже подтвердил ее, и все равно ничего не происходило. Мы вот до этого там много раз обращались в Минфин, в Росимущество, да, и все там вопрос, вот как-то там вот бесконечная шла переписка вот о том, кто должен взять на себя инициативу, как это вообще сделать, то просто там разные варианты ведомства начинали перебирать, вот это вот мы никогда не делали его. Мы не знаем, можно это или нет, а давайте попробуем вот так, потом суд, значит, запретил вот делать вот так, давайте снова вот это. Вот все это продолжалось, и продолжалось бы еще лет пять, к сожалению. Вот это вот, что вот такой вот, казалось бы, уже простой и ясный вопрос, решенный судом, пришлось решать вот с помощью выступления на президентском совете. Вот после этого был такой очень хороший данный импульс, судя по всему, потому что я видел документы там. Вся эта вот операция была закончена за несколько часов в наступлении Нового года, 31 декабря.
Слушайте,
были
почему
заключены договоры, подписаны акты, произведены необходимые расчеты.
Почему?
Потому что вот всем,
почему вот
всем видимо, до лампочки.
Волшебный вот пока пендель,
не поступит, не поступит четкая, ясная команда сверху.
Ну, вот это беда.
Это называется люди, ручное управление.
Люди как-то вот, не отдают себе отчета в том, что они должны сами, в общем-то, исполнять те функции, которые на них возложены.
А помимо дома Пожарского есть еще какие-то
подвижки? Вот, по крайней мере, вот по одной позиции из тех, о которых обсуждались там на совете, вот по дому Пожарского эта подвижка есть. Теперь надо, конечно, еще довести, что называется, эту историю до конца, то есть до того, чтобы это здание попало в руки, так сказать, надежного уже государственного собственника и пользователя, вернее, да, который осуществит его реставрацию и приспособление, конечно, с сохранением всего того, что там уцелело.
Сколько там денег потребуется на это?
Ну, да, к сожалению, да. Если бы этот дом не вымораживали 20 лет, то денег, конечно, требуется.
Пользуясь случаем, я не могу не вспомнить, буквально по соседству, совсем недалеко от палат Пожарского, есть еще один очень проблемный объект, которым говорилось несколько лет назад везде, во всех СМИ проходили репортажи. Я имею в виду палаты Гуревых, которые практически
так,
сгорели.
Чтобы закончить с Пожарским, хочется еще выразить такие благодарности и Владимиру Владимировичу, который так, с очень большим вниманием отнесся к тому, что говорилось, да, и к министру культуры лично, который, так сказать, принял участие в судьбе этого дома. Там мы встречались еще на следующий день, он там уже сам начал названивать в Росимущество и в Минфин, но, вот, к сожалению, вот так вот решалось это вот решенное, казалось бы, судьбом проблемы. Что касается палат Гурьева, Ну, в общем, та же примерная история, да, невозможно же про все там рассказывать президенту, да, таких историй.
Естественно, но это просто очень вопиющий
случай. Штук 10, наверное, в одной Москве, еще полно в регионах, но там, слава богу, после тоже достаточного количества обращений и переговоров уже с московскими властями, ведь на самом деле, в чем, опять же, парадокс, вот все эти годы, 7 уже почти.
Уже 7 прошло.
Ну, 7-й год идет с тех пор, как случился этот пожар в 2009 году, весьма удачно случившийся накануне заседания комиссии, которая должна была снимать с дома статус охраняемого памятника. А ведь все эти годы, несмотря на то, что там был инвестконтракт, здание было собственностью официально города Москвы. И вот прозябало и находилось в таком виде при попустительстве собственника. Угу. Там были проведены противоаварийные работы после долгих настояний, даже после судебного процесса, который тоже был организован Артнадзором. Это случилось в 2011 году, если мне память не изменяет. Его просто перекрыли временной кровлей сверху, но... Контур дома, так сказать, закрыт не был, осадки все продолжали, конечно, попадать вовнутрь, и вот то, что там сейчас по сравнению с состоянием сразу после пожара, это небо и земля, все интерьеры, они практически погибли, ну, там, за исключением каких-то остатков жалких.
Хотя они даже пожар пережили.
И лепнина, и там остатки живописи на стенах, все это, ну, вот 6 лет здание пропитывалось водой, и все это не может же вечно держаться. Все это стало просто падать, там провалились перекрытия, опять-таки, да, вот там туда, вот теперь там, к сожалению, уже речь, конечно, когда его будут восстанавливать, а его, конечно, неизбежно будут восстанавливать, там уже пойдет речь не о сохранении, а просто о воспроизведении, да, по сохранившимся фрагментам, там, об изготовлении фактически копий всего большей части.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Константин Михайлов, член Президентского совета по культуре и искусству и член Координационного совета Архнадзора, сегодня у нас в гостях. Говорим об охране культурного наследия московского и не только московского. Если мы заговорили о ЮНЕСКО, интересно, у нас же сейчас активно в Кремле сносится 14-й корпус Рерберга знаменитый, что тоже, насколько я понимаю, вызывает недовольство ЮНЕСКО. Как быть с Кремлем? Там же очень много проблем, связанных с тем, что будет на этом месте, либо это будет археологический парк, либо это будет воссоздание монастырей через какое-то время. Вот что с Кремлем у нас сейчас?
Ну, если по пунктам. Во-первых, ЮНЕСКО не возражало против
сноса
корпуса 14-го корпуса. ЮНЕСКО свою позицию заявила и даже опубликовала. Оно возражало против восстановления монастырей, считая пока, что этот проект недостаточно научно подготовленным. Против, собственно, 14-го корпуса, как позднего добавления в древний кремлевский ансамбль, оно не возражало. Кстати говоря, построил, ну, вот по тем данным ученых-архивистов, которые изучали этот вопрос, его таки строил все-таки не Рерберг, как написано во всей литературе, а был такой архитектор Владимир Опышков еще с дореволюционным началом биографии. Вот проект принадлежал ему, там еще и участвовал. Рерберг в лучшем случае осуществлял строительство, а еще в проектных решениях участвовал Жолтовский. Каким-то образом, и трудно проследить степень этого участия, но, в общем, это проект Опышкова. Но сейчас не в этом дело, а проблема в том, конечно, в будущем этой территории. Вот оно действительно не определено до сего дня, поскольку, так сказать, это предложение, прозвучавшее из уст президента, это было именно предложение подумать, да, и над этим. И мне не кажется... Может быть, конечно, я не знаю всего, но мне не кажется серьезным вот та проработка, которая идет в ответ на это предложение. Потому что если мы, так сказать, ставим себе задачу понять, насколько возможно восстановление этих монастырей, ну, тогда действительно надо было собрать какую-то некую научную группу, да, там, из архивистов, из историков, из реставраторов, собрать все рассеянные в архивах страны материалы. Они частично в московских архивах и библиотеках, частично в петербургских, потому что очень много тогда в 18-19 веках при утверждении каких-либо проектов и перестроек очень много обмерных чертежей, планов и тому, да, уходило в Петербург и откладывалось в архивах там. А собрать воедино вот весь вообще комплекс информации, который имеется, вот, документальный. Описание, планы, изображения, фотографии, гравюры. Потому что ясно, что отдельные места... Отдельные, так сказать, части этих комплексов, их облик можно представить себе с большей такой с большой, с хорошей степенью приближения к реальности, а отдельные, так сказать, какие-то внутренние помещения, там, дворовые корпуса и постройки, которые не попадали в открыточные виды и фотографии, мы представляем себе гораздо слабее. И уже тогда, так сказать, решать вообще по силам ли нам эта задача. Потому что понятно, что никто не ставит задачу построить в Кремле какой-то новодел или вот что-то такое по мотивам, не попадающее в рамки действительно научной реставрации. Научная реставрация – это все-таки какая-то хотя бы, ну, по нашим реставрационным меркам, но это хотя бы какая-то 90% уверенность в том, что ты вот воспроизводишь или воссоздаешь то, что... когда-то погибло. Сама идея у меня, например, не вызывает ни малейшего сомнения. Вот часто говорят, что вот это вот моветон какой-то, вот не нужно этого делать, мы делаем исключение только для случаев каких-то военных разрушений или стихийных бедствий, как это, вот, скажем, поляки восстановили свое старое место, или в Венеции построили компанилу, собора Святого Марка, которая была разрушена землетрясением. Вот в моем сознании лично вот эти вот разрушения коммунистической эпохи, намеренные разрушения храмов и монастырей, они вполне приравниваются к военным преступлениям против культуры, и это раны, которые требуют своего... залечивание, да, вот сейчас же восстановили, например, постепенно и колокольню, и собор в Новом Иерусалиме, взорванный еще немцами в 42-м, кажется, году, в 41-м. Это вполне нормально воспринято общественным сознанием, там у реставраторов только есть, скажем так, вопросы по тем или иным деталям. В Кремле вот это можно сделать, если мы действительно уверены. Вот очень, конечно, многое зависит от того, что даст археология, удастся ли найти там... Вот я последнее, что слышал, что там найдены уже фундаменты, скажем, Малого Николаевского дворца, что существуют, в этом есть уверенность, фундаменты под значительной частью Ивановской площади, остатки Чудового монастыря. Не всего комплекса, потому что вот то, что было под 14-м корпусом, там, к сожалению, погибло, я думаю, тоже процентов на 90. Ну, это вот как знать. Никто же этого не видел. И, по крайней мере, 25 декабря, направляясь на... вышеупомянутый президентский совет, я уже видел там археологический шурф. То есть эта работа там, по крайней мере, началась. Вот после этого, видимо, можно будет вернуться к этому вопросу и понять, как это будет выглядеть. Потому что понятие археологический парк, это ведь тоже оно достаточно широко. А это могут быть какие-то открытые и доступные для осмотра подземные части. А может быть, это, так сказать, методом некой экстраполяции какие-то контуры, в том числе и надземные. Ну, вот это уже надо со специалистами решать, что там действительно достоверно и как это выглядит. Потому что понятно, что оставить там пустырь, невиданный в истории Кремля, вот что там от Спасских ворот у вас будет сразу панорама Дворца съездов Кремлевского, который стоит у Троицких, это, конечно, вряд ли входит в чьи-либо планы.
Ну, а вот смотрите, если там восстанавливается Чудов монастырь, он там восстанавливается как монастырь или он восстанавливается как некий культурный объект, важный для истории?
Я отталкиваться могу только от того предложения, которое из уст Владимира Путина было в июле 2014 года, там же на Соборной площади объявлено. Он тогда говорил о том, что это надо восстановить как культурные объекты, а не как монастыри. Угу. Это, кстати, еще одна грань этой истории, которую мы как-то четко не осознаем. Это, пожалуй, такое революционное с 1955 года расширение доступное, если это все получится сделать, конечно, расширение доступное для туристов, для посетителей Кремля зоны внутри него. Потому что 14-й корпус – это был режимный объект, к которому невозможно было приблизиться, если ты только не шел туда по делу со спецпропуском. Да, а теперь вот эта зона расширяется, причем так достаточно существенно. Уже, наверное, вне зависимости от того, будет ли там восстановлен монастырь или там будет археологический парк, но тем не менее... Это будет какая-то вот зона доступная.
Но об этом же тоже довольно давно говорят. И даже открывали, я не знаю, как сейчас дела обстоят, но открывали же и Спасскую башню.
Открывали, да, открывали на выход, да. Сейчас, по-моему, ее снова откроют после Нового года. Там проблема в том, что открыть ее на вход гораздо сложнее, чем на выход. Но чтобы сделать ее входной, нужно так же, как, скажем, перед Троицкими воротами, городить какие-то вот эти вот, с позволения сказать, современные кардигардии, где будут стоять эти металлические рамки и вся эта антитеррористическая история. Понятно, что это нужно делать, но представьте себе, что мы вот на Красной площади поставим такой стеклянный павильон с рамками, как стоит у Троицких ворот. Что тогда скажет прогрессивное сообщество человеческое?
И в первую очередь Охнадзор.
И в первую очередь Охнадзор. Уж лучше пусть она будет закрыта, чем мы, так сказать, начнем городить на Красной площади какие-то новые сооружения.
А скажите, пожалуйста, а много ли вообще памятников сейчас кандидатов на включение в список культурного наследия, всемирного наследия ЮНЕСКО в России?
Ну, что-то, я знаю, эта работа идет, собирали по регионам эти сведения, то есть не сведения, а предложения. Да, там что-то порядка 50 объектов, по-моему, прошло, я могу здесь ошибаться, но порядок примерно такой, порядка 50 объектов прошло предварительный отбор, а дальше уже будет с ними...
А каков вообще порядок отбора?
Ну, поскольку еще не всегда есть понимание, да, что такое кандидат в ЮНЕСКО, да, во многих регионах там вот выбирали какой-то вот красивый, который всем нравится, собор, или это какой-то комплекс, это недостаточно, к сожалению, да, это должен быть действительно объект, стоящий на уровне вот там первой линейки мировых объектов, которые имеют ценность не только для нас с вами, не только для России, а для всей европейской и даже мировой цивилизации, да, как вот некий уникальный, который нигде, например, более не встречается, да.
Ну, очень многие, сложно, например, говорят о Дубровицах подмосковных, знаменитых, которые, по-моему, до сих пор туда не вошли.
Нет, Дубровицы туда не входят, да, но почему бы нет, собственно говоря, это интересный объект. Там, да, в общем, есть комплексы пещерных монастырей, да, в средней полосе России. Да,
есть, кстати.
Есть тот же Новый Иерусалим, объект, даже не как архитектурный памятник, а как вот такое вот уникальное воспроизведение
Иерусалима.
А священной топографии на подмосковной земле, да, тогда надо смотреть это уже весь комплекс с окрестными землями, да, и, ну, в общем, тут есть масса.
Чтобы закончить тему с Кремлем, скажите, а правда ли, что собирались полностью снести кремлевские стены, что был такой проект, и что их удалось отстоять, именно имея в виду их сакральное значение?
Да, а говорить, что не в наше время.
Вы имеете в виду, в какие времена-то?
Ну, нет, не в наше время, конечно. В наше время, слава богу,
в 18 веке часть стены снесли.
В 18 веке это знаменитый Баженовский проект. Он предусматривал снос южной части кремлевской стен, обращенных к Москве-реке.
Ну, их снесли, собственно.
Их в проекте заменял дворец. Но так как проект дворца реализован не был, то стены, снесенные были, восстановили заново. Причем вот сейчас вот, да, люди, которые гуляют мимо них, им и в голову не придет, что эта стена на самом деле не 15-18, а 18 века.
Восстановленная.
Советские времена, ну, знаете, я читал, был такой вот якобы, я не видел документов на эту тему, якобы, ведь надо понимать, что дворец съездов кремлевский, да, и проспект Калинина, это на самом деле составные части одного и того же большого вот такого проекта, вот этого невиданного для тогдашней Москвы, в чем-то прогрессивного, да, такого вот открытого общественного пространства, в том числе и вторгавшегося в Кремль. Якобы первоначальный вариант проекта Пасухина-старшего предусматривал снос Троицкой башни и участка стен, чтобы, так сказать, вот эти две части соединились бы. Но вот это вот такое есть в краеведческой литературе, встречается такое упоминание об этом. Я не уверен, что оно 100% достоверно, но такая...
Ну, в любом
История
случае
существует.
Да, слава богу,
но, слава
что это
богу,
не было
конечно, что это не было сделано, да.
Напоминаем, дорогие друзья, что сегодня в программе «Светлый вечер» на радио «Вера» Константин Михайлов, журналист, краевед, член Совета по культуре и искусству при президенте Российской Федерации, координатор движения «Архнадзор». Мы вернемся в студию буквально через минуту.
«Светлый вечер» на радио «Вера».